Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества святого Иоанна Предтечи в Юках Выборгской епархии, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, священник Игорь Лысенко. Отец Игорь, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Добрый вечер.
Пожалуйста, по традиции благословите наших телезрителей.
Ну, Господь благословит все благие намерения и все то, что мы хотим сделать хорошего для всех людей, нас окружающих.
Благодарю вас, отец Игорь, спасибо. Дорогие друзья, сегодня мы с отцом Игорем побеседуем о мультфильмах и их влияние на духовное и нравственное становление личности. Звонки в студию сегодня приниматься не будут. Отец Игорь, ну вот сегодня множество мультфильмов, очень много. Это и Дисней, и, значит, какие-то режиссеры, которые занимаются мультипликацией. Появляются и православные мультфильмы. Но вот хотелось бы начать с того, вот чего сегодня, может быть, не хватает нам, как зрителям, детям, как зрителям, и вот в каком направлении стоит работать, ну, в особенности молодым аниматорам, которые вот сейчас учатся в творческих вузах и за которыми такое
Михаил,
слово.
Михаил, я думаю, что вы так сразу глубоко копнули, потому что, наверное, сами обучаетесь в соответствующем вузе, и вы уже стали говорить о технических моментах. Mm-hmm. А я бы все-таки сначала поговорил об основах.
Да,
мое первое образование вот, – ядерная физика, и мы привыкли как-то, так сказать, сначала аксиоматику выстроить, а потом уже на ней очень легко и зрителю, и слушателю, и нам с вами будет легко понять, куда идти, как идти, что приблизить, что отдалить.
Mm-hmm. Хорошо, конечно.
Все-таки мы понимаем, что мультфильм – это область детства. Это область, когда фантазии, когда мир познается, когда мы понимаем, что все, что мы говорим, ребенок воспринимает как истину в последней инстанции. Особенно до определенного возраста. Обычно у нас в православной церкви принято считать, что младенец – это вот до 7 лет, мы его не исповедуем. Именно потому, что в этот момент он только воспринимает. Угу. Если он даже что-то и транслирует, то только то, что он уже от кого-то принял. И в этом смысле нет греха. То есть он не может сознательно вредить, сознательно изменять ситуацию. Да? Он как зеркало, он отражает то, что в него заложили. И поэтому это время особенно важно для воспитания, это время особенно важно для будущего страны. Ведь те дети, которые в этом возрасте воспринимают информацию, они это обязательно переведут в область своей деятельности, когда возглавят страну и когда на них будет возложено бремя ответственности. И поэтому все, что относится к детскому воспитанию, является сверхважным. Я бы сказал, стратегически важным. И, конечно, поскольку мы информацию воспринимаем большей частью глазами, недаром говорят, что лучше 7 раз увидеть, чем один раз услышать, а психологи говорят, что вообще 95% информации человек получает через глаза. И мультфильм как раз в этой области и работает, когда мы видим, да, мы, конечно, слышим, конечно, есть музыка, есть звук, но в первую очередь это картинка. И вот эта картинка очень часто даже подсознательно влияет на ребенка, влияет на взрослого, влияет на его восприятие. А нам очень важно также знать, что ребенок в одиночку не может стать человеком. Были многочисленные случаи, ну, в Индии в первую очередь, когда ребенок оставался без человеческого общения. Либо когда уничтожалась деревня, либо когда-то он терялся в джунглях. Он действительно, вот такие случаи Маугли. И каждый раз оказывалось, что если ребенку удавалось найти, то вот после 5-6-летнего пребывания вот в этом сообществе животных, если он туда попадал младенцем, он уже никогда не мог стать человеком. Он уже становился вот этим маленьким животным, из стаи которого его изымали. Следовательно, для того, чтобы человек мог стать человеком, обязательно нужно, чтобы он был в обществе. Обязательно нужно, чтобы он был в церкви. Да? Недаром семья, с одной стороны, это малая церковь, а с другой стороны, это образ Божий. Когда мы смотрим Священное Писание, когда мы его смотрим с молитвой через Новый Завет, мы всегда найдем в нем свидетельство того, что человек – это не индивидуум, то, что нам пытаются сейчас внушить. Человек – это всегда мама, папа, дитя, сколько бы детей ни было. И в этом смысле родители определяются по детям. По плодам их узнаете их. А в свою очередь дети воспринимают пример отцов, пример матерей. Пример... И вот это единое целое. Почему и сказано «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, мужчину и женщину сотворил их». И именно поэтому, опять же, первая заповедь, которую Бог дает нам в Священном Писании, это «роститесь и множитесь, плодитесь и размножайтесь». Вот церковно-славянский текст «роститесь и множитесь» наиболее точно отражает, что надо делать. Да? Надо вырастить человека, надо дать ему максимальное знание о мире, о Боге, об отношениях. И тогда уже с помощью него будет умножаться род человеческий. И фактически та же заповедь дается Спасителем, когда он уже возносится на глазах учеников и говорит «идите и научите все народы, уча их всему, что я вам заповедовал, и крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Та же самая ситуация, только уже в более развитии, в духовном смысле, да? Когда люди должны узнать, обучиться, роститься, а дальше умножаться. Поскольку если мы их крестим, значит, вот Царство Небесное приобретает новых членов, то есть умножается в числе. Следовательно, вот эта деятельность является базовой, эта деятельность является ключевой. Поэтому, если мы ее недооцениваем, если мы к ней относимся по остаточному принципу, как часто происходит в государстве, то и государство страдает, и мы страдаем. И поэтому, чем больше времени родители уделяют своим детям, чем больше сил они готовы вложить вот это состояние роститься, тем больше для себя они радости получат, чем больше в старости они получат о себе заботы и любви, и чем больше вокруг их будет красоты, добра и гармонии. И в этом смысле мультфильмы, конечно, являются достаточно важным звеном. Почему? Потому что ведь они сейчас заменили многие формы общения, которыми раньше мы общались с детьми. Если раньше очень развито было, вот в частности, в образце семьи, в императорской семье императора Николая II, Сототерца, там принято было, вот если смотреть дневники, прочитывать вместе книги, обсуждать их. Потом по этим книгам ставились домашние спектакли. И вот таким образом воспринималось, мир воспринимался вот через такую игру, через проживание, через проговаривание того, что хорошо, что плохо, где добро, где зло. И в первые 5 лет для человека вот это вот называние и распознавание добра и зла, оно крайне важно. Оно остается у него на всю жизнь. Если потом человек сталкивается в жизненной ситуации, когда ему переворачивают эти понятия, он либо меняет мир, если он сильный, если он насыщен любовью в детском возрасте, либо вынужден ломаться. И тогда у него происходит сбой личности, и тогда он становится зависимым человеком. Неважно от чего. Наркотик, телевизор, деньги, сексуальные отношения, оторванные от их смысла, от продолжения рода. И поэтому вот мы должны выбирать в начале своего общения с человеком, с ребенком, самые чистые краски, самые безусловные ценности, которые мы бы хотели, чтобы в нем остались на всю жизнь. И поэтому, если мы говорим про мультфильм, который фактически, говорю, заменил нам и совместное чтение, и домашние спектакли, и даже просто общение иногда, потому что родители заняты на работе, им некогда, и часто включается телевизор и ставится мультик для ребенка, чтобы дать себе время отдохнуть. Это можно делать только в одном случае, если вы заранее знаете, какой мультфильм будет смотреть ваш ребенок, какой информацией он будет насыщаться. И для этого надо сначала самостоятельно дать себе труд, вспомнить свое детство, что вам нравилось, какие на вас впечатления оказывали те или иные мультфильмы. И посмотреть, что сейчас выпускается. И дальше уже лучше всего, конечно, записать это на диск или на, так сказать, другие носители, с тем, чтобы вы точно знали, что ваш ребенок смотрит. Чтобы вам не оказаться в той ситуации, когда ребенок через некий мультфильм слишком рано познакомился с какими-то аспектами человеческой деятельности, к которым он еще не готов, ни физически, ни психологически. Или наоборот, в котором подменяется, когда злодеи побеждают, когда они достаточно приятны и обаятельны. Да, и хочется подражать. И тогда мы не будем удивляться, что ребенок в дальнейшем может выбрать совершенно асоциальную форму поведения.
Да, действительно важный момент, то есть с чего начнется. Трансформеры это, например, да, где идет там война непрерывная какая-то, или же там тоже какая-то фантастика, или это обучающие мультфильмы, или же это вот советское наследие. Вот. Есть ли какой-то, ну не то чтобы универсальный рецепт, но может быть вот от вас рекомендация, с чего стоило бы начать, при всем том многообразии, которое сегодня есть?
Ну, вы знаете, все-таки мы, если говорим, с чего начать, то начинаем мы с детства максимально раннего. Конечно, не надо показывать мультфильмы ребенку, пока он еще не говорит, желательно, да, чтобы для него все-таки в этот момент как можно больше мама, папа, дедушки, бабушки были игрушки какие-то очень простые, очень понятные, так сказать, разные на ощупь, чтобы вот это был круг его общения, что это базовое, чтобы вот это было на все. Вообще, чем раньше ребенок что-то видит, тем глубже это запечатлевается. Uh-huh. Например, когда человек только родился, вот старые бабки-повитухи, опытные, они старались сразу положить ребенка, вот только что новорожденного, на тело папы, или хотя бы, если его не было, на его пропитанную потом рубашку, чтобы вот этот запах отца впитался вот на подсознательном уровне. Uh-huh. И тогда ребенок всю свою жизнь будет знать, вот так пахнет отец, вот так пахнет мама. Uh-huh. Причем именно трудом, именно не какими-то духами, не какими-то, так сказать, там, инородными запахами, а вот его самим. Как бы с точки зрения гламура это ни звучало, так сказать, не принято, да? И в этом смысле мы знаем, что в животном мире, когда ребенок, когда рождается или вылупляется птенец или еще что-то, вот он запечатлевает первого, кто рядом с ним. И он для него становится родителем. Он становится самым важным. Вот это надо помнить нам. Затем, когда ребенок уже начинает говорить, когда он уже начинает что-то распознавать, наверное, все-таки надо обратиться к традициям. Вы сказали о советских мультфильмах, да. Но ведь до советского периода в нашей стране была еще достаточно большая история.
Конечно.
И всю эту историю нас сопровождали сказки. Вот есть сказки самые простые. Они очень наглядны, и они очень педагогически точно выстроены. Например, «Колобок». Угу. Да? Вот в «Колобке» мы знаем, как надо общаться, кого опасаться. Да? Грубая сила не так опасна, как хитрая лесть лисы, да, которая приводит к гибели. Вообще самое опасное – уход из дома, когда ты к этому еще не готов, самовольный. Тебе сразу начинает опасность прямо вот за окном того дома, где тебя охраняют родители или мама, бабушка, мама. Та же курочка Ряба. Да? И вот мультфильмы, которые вот это показывают, причем не современные, которые иногда все это искажают, угловатые формы, а максимально мягкие формы, максимально точные краски, очень мелодичный либо звук, либо вот за кадром идущая музыка. Угу. Вообще считается эталоном сказки, мы опять, неудивительно, но царь Салтан, да, Пушкина. Вообще психологи говорят, что если в детстве, даже еще пока ребенок в животике у мамы, ему читать сказку о царе Салтане, то в дальнейшем, и потом, когда он родится, тоже ее будет читать, он еще ничего не понимая, но вот эта гармония стиха, гармония вот тех отношений, которые в этой сказке, она позволяет ребенку дать абсолютную грамотность.
Здорово.
Понимаете, да? Поэтому вот если мы хотим, чтобы наш ребенок нас радовал, не только надо его пичкать объемом информации в разных формах, что часто приводит к очень серьезным психическим нарушениям, сбивам и к ослаблению личности как таковой, но максимально вот гармонично укрепить те связи личности ребенка, которые делают его более счастливым, более насыщенным любовью. И тогда, понимаете, ведь наша задача не пытаться сделать из ребенка вундеркинда только информацией. Потому что это означает, что мы лишаем его творчества, что мы лишаем его потенциала развития. Мы считаем, что только то, что мы заложили, то и есть. Фактически мы относимся к ребенку как к некому шкафу. Мы забываем, что это действительно образ Божий, что это богоподобное. А Бог, он способен на абсолютное развитие. Мы никогда не знаем, на самом деле, что Бог может сделать. Мы знаем лишь, что Бог всегда добр. Бог всегда отдает, он никогда не берет. Поэтому, если ребенок вот так воспитан, если он постоянно причащается, если он с любовью, если его в ту же церковь создает ему праздник, чтобы он везде чувствовал вот эту краски, везде чувствовал доброту, везде чувствовал, что его любят, его ждут, с ним делятся, ему доверяют. Обязательно называя каждое действие, хорошо оно или плохо, но мягко, ненавязчиво, чтобы это воспринималось им тоже без отторжения, без агрессии. И вот в этом мультфильме, то есть, если я сейчас буду просто называть названия мультфильмов, скорее всего, я, во-первых, оставлю за скобками те мультфильмы, которые гораздо, может быть, лучше. И, с другой стороны, может быть, сам не до конца смогу определить вот в тех, которые я мог бы рекомендовать, а что там все-таки, чего нам надо опасаться. Но максимально, вот чем хорош «Царь Салтан»? Как пример. Там фактически все аспекты человеческой жизни и деятельности. Там и предательство, там и любовь, там и ожидания, там и героизм, там и самопожертвование. И вот это все в разных сценах очень красиво написано. И в очень красивом слоге изложено пушкинском. Поэтому, если мы с вами вместе с ребенком, вместе будем смотреть, эмоционально сопереживать, эмоционально говорить, смотри, как он пошел, смотри, что случилось, ах, какое несчастье, понимаете? Чтобы у ребенка были правильные вот эти основы реакции на мир. И тогда окажется, что в дальнейшем он, пользуясь этими основами, будет уже реагировать правильно, и для него мир сложится очень гармонично. Он не будет чувствовать себя отшельником, не будет чувствовать себя неудачником. Наоборот, он будет очень успешным человеком, как говорит современное государство, конкурентоспособным. Потому что давно доказано, что без эмоционального здоровья, без психического здоровья нет здоровья физического. И более того, что без духовного здоровья, то есть без понимания, что такое родина, что такое родительская любовь, что такое любить и желать иметь своих детей в будущем, когда мы играем с куколками. Вот по тем же куколкам, если говорить тоже как пример, ну, такого мультфильма, доведенного до одной фигуры. Вот нам было предложено в начале 90-х кукла Барби.
Да.
Вот чем она была плоха? Тем, что в ней не было детства. В ней сразу заложена модель взрослой жизни без детей. И ребенок, играя в Барби, а не в беззащитных пупсиков, которых надо пеленать, которые такие головастые, которые такие беззащитные, их надо охранять, их надо кормить, их надо баюкать. А Барби – это уже все. Это уже дом, это уже Кен, это уже машина, это уже бизнес. И в этом мире Барби нет детей, нет детства, нет радости, нет счастья. Уже есть запрограммированная деятельность того шкафа, куда положили определенную информацию и хотят только ее получить. Поэтому вот и мультфильмы надо выбирать, чтобы даже если это обучающий мультфильм, этот мультфильм не жестко программировал только какую-то вот получение объема какой-то информации и не более того. Надо, чтобы обязательно обучение происходило с доверием к творческому потенциалу, чтобы возможность у ребенка была как можно большего количества вариантов ответов, чтобы он мог отреагировать совершенно творчески и непредсказуемо. Вот на самом деле это же всегда гораздо больше ценится. И именно если мы говорим, опять же, об образе Божьем, то он и выражается в способности творить, ибо Бог творец. А не копировать и не ремесленчить. Потому что копирование и ремесленчие, опять же, из Библии мы с вами помним, кому принадлежали. Да? Это были потомки Каина со всеми вытекающими последствиями.
Да-да. Отец Игорь, а вот если такая ситуация... Я прекрасно помню, ну, как, например, когда смотришь сказку, экранизированную вот именно в виде мультфильма, очень здорово, замечательно все было нарисовано, вот как раз это такое наследие советской мультипликации. Но когда ты приходишь в школу, там совсем другое. То есть сверстники покрутят там у виска пальцем, если узнают, что ребенок, ну, мнению, настолько сентиментален, что смотрит, например, спящую там красавицу или еще что-нибудь, да, смотрит сказку о царе Салтане, а не черепашек-ниндзя, не покемон там, не и так далее. Вот через это он тоже пройдет, этот ребенок, да, вполне возможно. Но вот как здесь быть? Как найти баланс между чем-то действительно глубоким, стоящим и таким вот экшеном, без вертикали часто?
Ну, вы знаете, во-первых, мне сейчас пришло в голову сравнить мультфильм со сновидением. Угу. Вот как мы с вами определяем в церкви сновидение, скорее всего, откуда пришло? По состоянию сердца, правда же?
Да.
Вот если мы спокойны, если мы уверены, что это вот дает нам радость, причем спокойную, тихую, светлую радость, то, скорее всего, это, ну, от ангела-хранителя, да? Не будем говорить о пророческих снах, это особая область. Если же это что-то суетное, что-то такое, оставляющее ужас, испуг или какие-то слишком бурные реакции, да, то, скорее всего, это с противоположной стороны. Поэтому и мультфильм для нас в данном случае вот надо выбирать, наверное, вот по таким же характеристикам, чтобы мы с вами были совершенно спокойны, гармоничны и радостны. И дальше ответ на ваш вопрос. Если мы ребенка насыщаем вот этой силой благодати, если при этом мы не забываем про его физическое развитие, да, обязательно, он должен как можно больше двигаться. Потому что если мы посадим и будем показывать только самые хорошие мультфильмы и больше ничего, угу, мы его тоже убьем. Мы убьем в нем физическое. Мы разрушим тот храм, в котором должна находиться бессмертная душа. Поэтому ребенок обязательно должен развиваться. Смотрите у психологов, сколько минут в день ребенок может безопасно для себя проводить у телевизора и у компьютера. Например, японские психологи и в семьях очень богатых людей, которые изучают, у них чуть ли не до 10 класса ограничение до получаса в день и не более. А все остальное это уже разрушает, это уже ослабляет. И вот если мы следуем этому, если мы максимально помогаем ребенку, то он становится лидером. Он становится тем, над которым не смеются, как над белой слабой вороной, а с которого берут пример. Понимаете, особенно если он уверен в этом выборе, особенно если он чувствует, что это правильно, что его любят. Он не смеется над остальными, он не пытается их унизить, он не пытается доказать, что они делают плохо. Нет, он просто живет своей полноценной жизнью. Это, ну, в каком-то смысле, да, надо пройти через определенное распятие, потому что все равно будет вот этот вот первоначальный сшибка, опять будет антилидер, который будет пытаться, да, настроить толпу, кричать «распни его». Но ты, если с Богом, если ты защищен, помните, ведь Христа тоже не сразу распяли, его пытались несколько раз, но время не пришло. Так и с ребенком. Будет искус, будет какая-то попытка его сломать. Ну, для нас, христиан, это естественно. Но при этом, конечно, мы, как родители, должны со своей стороны сделать все, во-первых, чтобы, еще раз говорю, напитать этого ребенка, максимально подготовить его. Ну, и желательно, честно говоря, все-таки выбирать те школы и те детские сады, где все-таки дети, ну, достаточно адекватны и, ну, не в самую такую вот агрессивную среду помещать. Когда еще ребенок не готов. Когда он уже готов, когда он уже силен, когда он чувствует фактически свою миссию, тогда он справится с любой ситуацией. А вначале, ну, надо смотреть. Надо... Это опять труд, понимаете? Вот родители должны трудиться. Как вот сказано было Адаму и Еве, да, в поте лица будешь добывать хлеб свой. Так и здесь. То есть обязательно надо понимать, что мы со своей стороны должны сделать все, что можем. А дальше Господь обязательно доделает. Но только тогда, когда мы сделали. Господь не может делать за нас, потому что тогда и мы деградируем, и человек станет не человеком. Но вместе с нами Господь обязательно делает. И понятно, что мы с вами тоже это знаем, что Господь делает во много-много-много раз больше, чем мы.
Да.
Но тем не менее, вот эта наша маленькая долька, несколько процентов, может быть, от того, что всего надо сделать, ее необходимо до конца сделать. Вот. И вообще лучше... Не бояться того, что будет. Лучше жить каждый раз, вот как будто это последняя минута жизни. Вот чем больше вы ребенка сейчас отдали, чем больше вы в него вложили, чем больше вы с ним сорадовались, соединились, сопереживали, тем более сильный он будет, тем больше потом у него будет больше эмоций, больше радости, больше счастья, и тем больше он вокруг себя. Тут даже и для ребенка вот принцип Серафима Саровского обязательно сработает. Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. И один герой может дурные нравы спасти. Вот, а если он не боится этого, если он пытается подстроиться под общую ситуацию, то он просто присоединится к толпе вот тех, кто кричит «распни». И мы уже с самого начала фактически его будем терять.
Да. Что касается героев, добрых и злых, бывают какие мультики, где вот все ясно сразу. Вот, ну, как, ну, погоди, к примеру, да, заяц такой вот добропорядочный гражданин и хулиган-волк. Все, черное и белое, акценты расставлены. В диснеевских мультиках несколько иначе все устроено. Там, вот вы уже говорили о том, что злодей может быть обаятельным, привлекательным и так далее. Вот почему так делается? И какой образ лучше? То есть, чтобы показать, вот это черное, это белое, или чтобы ребенок сам как-то научился это определять, чувствовать, что да, вот здесь вот вроде как мне это симпатично, но что-то здесь не так, да, что-то он делает неправильно. Вот
наверное, все-таки постепенно, как мы с вами и говорили. То есть сначала сказка, в которой все понятно, в которой действительно все четко определено, черное и белое. Это плохо, это хорошо. И добро обязательно побеждает. А дальше, по мере взросления ребенка, надо уже знакомить с тем, что зло может маскироваться, что зло может выглядеть даже привлекательно. Но при этом оно остается злом. При этом, опять же, все-таки по мере взросления надо понимать, что иногда зло может быть искоренено в человеке, что в человеке зло не главное. То есть, грубо говоря, человек, который вначале был злым, потом что-то с ним происходит, и он становится добрым. Ну, как с разбойником на кресте. Это уже следующий этап. Но обычно это все-таки не сказки, не мультфильмы, а уже для подростков и уже для более взрослых людей. А вначале, ну, вот те же, значит, соответственно, диснеевские фильмы, опять же, они тоже разные. Вспомните «Бэмби», например, да, они там гораздо более добрые. «Белоснежка» первая. Они, так сказать, вот гораздо ближе к нам. Это уже современные, они уже, так сказать, более такие размытые, более толерантные, как сейчас говорят. Поэтому вот я бы вот эти последние диснеевские фильмы рекомендовал бы уже где-то, ну, не знаю, после 10 лет, может быть, даже. Понимаете? Потому что, еще раз говорю, здесь надо определенную ответственность брать на себя и понимать, что да, может быть, ты немного ограничиваешь, вводишь так ту самую цензуру, но в этом и есть твоя педагогическая цель и миссия. Потому что если бы ты вообще все показывал, ну зачем тогда ты нужен? Тогда ребенка можно поместить в инкубатор, как это делали там с янычарами, как это делали с детьми, из которых делали безжалостных убийц. Тогда можно без родителей, тогда можно подряд все. Если же ты все-таки понимаешь, что ты вместе с ребенком единое целое и сейчас, и в будущем, и не просто так ребенок рожден, он рожден тобой для того, чтобы ты ему отдал все самое лучшее. И чем раньше ты это отдашь, тем лучше. Поэтому твоя ответственность очень велика, и поэтому постудись, сделай для себя за правило не давать ребенку непроверенное, особенно поначалу. Мы же это понимаем, когда, например, даем грудному ребеночку молочко или пищу, мы сейчас попробуем, горячее или не холодное, соленое или не соленое, может быть, прокисло, да? Так и здесь. То есть это информация, которая будет для него базовой. Поэтому здесь надо несколько раз посмотреть, несколько раз разобрать, что там может быть. А лучше еще и посоветоваться. Там, папочка, подойди сюда, смотри, вот я увидела это. А что ты увидишь? И наоборот, мамочка, давай вместе подумаем, что вот нашему дочке или сыночку показать, как он это... И потом смотреть на ребенка. Ребенок, кстати, очень чуткий. Он иногда видит какие-то вещи, которые нам кажутся привлекательными. Он говорит, не хочу. И это слава Богу. Даже как пищу иногда он, чем меньше ребенок, тем он более избирательно правильно делает. Он не будет есть то, что ему вредно, если его не будут заставлять. Он не будет переедать опять, если его не будут приучать к тому, что вот обязательно надо все съесть. Не надо. Лучше несколько раз понемножку, чем сразу наложить тарелку, заставить съесть и сбить ему все внутренние настройки.
Да. Ну, и здесь, видимо, еще важный момент такой, что через вот эти образы ребенок может понять, что такое грех на самом деле. Ведь
конечно,
грех часто...
Конечно. Вы понимаете, к сожалению, ведь вот мы сказали о грех, да? Но ведь очень часто мы с вами сами не понимаем, что такое грех.
Да, да.
Очень часто мы с вами по словам грех понимаем следствие греха. Угу. То есть какие-то внешние проявления греха. А ведь на самом деле грех – это отказ от Бога, отсоединение от Бога, отделение от Бога, понимаете, разрыв с Богом. Вот это грех. А все остальное автоматически следование. Поэтому для того, чтобы греха не стало, надо просто вернуться к Богу. Надо просто соединиться с ним. И тогда вы не захотите ни пить, ни обманывать, ни что-то такое совершать. Угу. Вместо того, что... А у нас все наоборот иногда бывает. Нас заставляют обучать разновидности вот этого греха, да, так сказать, там чуть ли не экзамены сдавать по этому поводу. Угу. Не уча самому главному, как искоренить грех вообще. То есть не обрывать отдельные листочки на сорняке, а после чего они еще лучше растут. Вы знаете, например, когда у елочки, у растущей, откусываешь вот эти свежие побеги, потом из этого откушенного места рождается 4 или 5. Угу. Они становятся пушистыми. Вот так и здесь, когда мы пытаемся бороться с уже последствиями греха, когда мы пытаемся их купировать, у нас обязательно идет замещение. Психологи это знают. Когда страсть меняется на страсть. Угу. Когда ты жил одно, мгновенно появляется новое. Это в тех же сказках, помните, про Кощея, про Змея Горыныча. Ты отрубаешь голову, а там вырастает 3.
Да.
Вот так и здесь. Поэтому здесь надо искать корень. Вот корень, он всегда парадоксален. И с другой стороны, он всегда приводит, вот в этом смысле, притча о блудном сыне. Да? Он mm-hmm. все видел, он понимал, что уже не достоин. По справедливости он не мог быть никем, кроме самого последнего раба, да еще из которого надо было бы вычесть все, что он забрал у отца. И кто-то вернулся, и он в объятиях отца, прибежавшего к нему, mm-hmm. несмотря на его солидность и уважаемость, да, который дал ему лучшие одежды, который назвал его опять сыном, и дал еще перстень власти. Вот это отношение с Богом. Понимаете, наше желание быть с Ним уже искупает грех, потому что Господь пойдет навстречу, как только мы решим идти навстречу. Mm-hmm. Вот, а поэтому ребенок это тоже чувствует. Он же всегда... Ему нравится быть с детьми, быть с родителями. Он чувствует себя защищенным, спокойным, радостным. В этот момент он хочет быть чистым. В этот момент ему не надо лгать, понимаете? А вот когда он слаб, когда его бросили, когда его поменяли на работу, поменяли там на еще какие-то развлечения, он чувствует себя брошенным, незащищенным. Ему приходится изобретать в этом злом к нему мире, без родителей, какие-то вот свои реакции, ответы и так далее. Вот тогда грех в нем буйствует, понимаете?
Да.
И это неизбежно.
Вот еще я вспомнил, что удивительный момент всегда в хороших мультфильмах какой? Да, злодей может быть обаятельным, но в результате он оказывается всегда глуп. Несмотря на то, что, казалось бы, он умен. И вот это свойство зла... Глупость. Это очень ценно, наверное, что она вот так вот подается. Ведь в Евангелии сказано, да, злых зло губит. И вот, да. В принципе, мы обращаем на это внимание.
Да, да. Ну, или глуп, или неуспешен в конечном итоге, да, когда он все выстраивает, и все кажется, что хорошо, а вдруг раз, и все разрушается. Ну, как камень построенный, здание построенное на песке, да. Да, и вот это вот, понимаете, на самом деле человек не может ничего придумать без Бога. Он всегда получает и делает то, что в нем заложено. Поэтому как бы художник, там, мультипликатор или автор стихов, или автор каких-то других музыкальных, может быть, произведений, он же все равно воплощает то, что в нем было заложено в детстве. Mm-hmm. Если в детстве в нем были заложены правильные вот евангельские принципы, они будут проявляться в разных формах, в разных образах, но все равно это будет оттуда. Так же, как наоборот, если ребенок был брошен, если ребенок был нелюбим, то в нем обязательно выразится вот это вот желание... отомстить, желание, так сказать, унизить, как-то компенсировать эту вот свою брошенность, свою несчастность. И это тоже найдет, причем совершенно в библейских формах, связанных с другими персонажами из другой сферы.
Спасибо, отец Игорь. А вот такие вот мультфильмы удивительные по глубине, так как вот, например, Нарштейна «Ежик в тумане». Да, вот люди смотрят в разных возрастах, и все старше становятся, и все больше видят там каких-то смыслов, какой-то глубины, начинают его понимать. Вот детям в какой момент можно подойти к такому фильму и понять его? Потому что я помню, что вот из собственного опыта, когда первый раз это смотришь, может быть, там в 10 лет, 12, может быть, раньше, почему-то... Ну, нет такого ощущения, когда смотришь там «Черепашки-ниндзя», скучно.
Вы знаете как? Вот у меня внучка, ей еще двух лет нет, она с удовольствием посмотрела этот мультфильм. Угу. Понимаете, на самом деле ребенок вот до 5 лет, он гораздо мудрее нас с вами. Потом после 5 лет приходится брать все на вкус, уже подвергать сомнению. Психологически наступает время проверки знаний. Угу. И вот мы тогда становимся опять глупыми. Вообще, чем меньше ребенок, тем он мудрее. Вот если вы знаете, когда крещение ребенка происходит, если крестишь его в первые 40 дней от рождения, он настолько естественно воспринимает это, для него это настолько как-то вот радостно и спокойно, что ты понимаешь, что он видит это по-другому, по-настоящему. И вот с каждым днем после 40 дней ребенок все более беспокоен, ребенок все более как-то вот не то что агрессивен, но эмоционально возбужден. Это и кричит, это и дергается. Поэтому вот я думаю, хорошие мультфильмы, которые вы точно знаете, что они очень добрые, очень, им, наверное, можно показывать в начале вот в самом маленьком возрасте, буквально там несколько лет, потом через некоторое время вернуться, потом опять вернуться. И вот тогда каждый раз действительно распознавать и разглядывать все больше и больше и больше пласт. Так же, как считается, что, вы знаете, в тексте Священного Писания минимум 7 смыслов. Один буквальный, второй более сакральный, и дальше уже вот до высоты. Поэтому так и здесь, и у ребенка, наверное, одни и те же мультфильмы можно смотреть в семи возрастах, и каждый раз мы что-то новое, более богатое, более потребное именно для этого возраста мы разглядим.
Да. Спасибо, отец Игорь. А вот мультфильмы с христианскими мотивами, вот знаете, как, например, «Рождество» Михаила Алдошина, вот где именно явно повествуется о каком-то событии, о святом. Какова их ценность сегодня? Вот как раз, вот это, возвращаясь к моему первому вопросу, да, к вам. Нужны ли они сегодня? Есть ли их в достаточном, есть ли они в достаточном количестве? Если
знаете,
нет, то...
мне кажется, это крайне ответственная и крайне трепетная область. Касаться божественного, ну, недаром, помните, Моисею было сказано: «Сними обувь, ибо место это свято». В святая святых нельзя было заходить. Да, и как и сейчас, не все заходят в алтарь. Это та область, где очень легко навредить, очень легко подменить понятие, очень легко нарушить. Здесь фактически, мне кажется, только если абсолютное вдохновение, вот вы получили, ну как, я не знаю, ну икона Рублева, да, когда он молился, когда он понимал, что вот это к нему пришло, и он не может этим поделиться. Это нельзя на заказ, это нельзя на поток, это нельзя делать по плану и по принуждению. Это обязательно будет плохо. Поэтому вот эта тематика Бога, Церкви, Рождества хорошо, когда она идет контекстом, вот дополнительным планом. Вот помните, опять же, у царя Салтана?
Да.
Златоглавыми церквями, теремами. То есть они там есть, церкви, но они там не давлеют. Они там не пытаются выставить на первый план и не морализируют. Вот очень хорошо, когда это присутствует, но деликатно, и у ребенка есть возможность знать, что да, это есть, и это святое, и к этому надо подойти, и к этому надо расти, и ты это поймешь индивидуально. Потому что все-таки с Богом мы выстраиваем отношения только индивидуально, но в церкви. Вот как догмат Троицы, да, всегда не раздельно, не слияно. У Бога всегда все вот это парадоксально, всегда все безумно с человеческой точки зрения. Когда, с одной стороны, ребенку крайне важна церковь, крайне важны вот эти знания о Боге, крайне важно Евангелие, но давать его надо крайне деликатно. Да, если мы обсуждаем это, ведь на самом деле мы и получаем евангельские истины, когда обсуждаем с ребенком мультфильмы, говорим, вот это хорошо, это плохо. Почему? Потому что здесь он поделился, а вот здесь он пожадничал. Здесь он себя пожертвовал, а вот здесь он у другого отобрал. Понимаете? Мы говорим о евангельских, ну, по, да, ну, о библейских заповедях. Но не называем, откуда это взяли. А ребенок потом сам дойдет до этого. Он сам это увидит, он сам это поймет, что вот это правильно. А если мы сразу говорим, вот давай книга, вот давай мы по ней, и вот будем по ней цитировать, и значит, давай учи наизусть. Скорее всего, он либо станет педантом, таким сухим, эмоционально неокрашенным, либо даже атеистом, причем таким воинствующим. Поэтому вот тут надо быть очень и очень деликатным, повторяю. То есть, чтобы каждый раз у нас с вами вот эта область была сакральной, была такой святой из святых. И тогда действительно, вот если благословение есть, если вы почувствуете, что не можете не рассказать, что у вас действительно вот это... Но жизнь живет в вас. Вот тогда делитесь. А до этого, говорю, вот самое важное, чтобы это не было по принуждению, чтобы не было по плану. Пример Российская империя. Тогда было принято закон Божий преподавать в качестве обязательного предмета с экзаменами, с оценками. Ну, к чему это привело, мы с вами знаем.
Ну, да, да. Были свои последствия после
да,
этого.
Да, конечно.
Отец Игорь, у нас с вами остается где-то минут 10. Угу. Может быть, вы расскажете все-таки о, ну, может быть, один пример, может быть, два, тех мультфильмах, которые вас вдохновили как христианина. Может быть, даже повлияли на ваш вот, как-то жизненный выбор, может быть, повлияли на выбор ваш как священника, стать священником. Вдруг есть такие?
Ну, вы знаете, именно мультфильмы, наверное, нет, потому что, ну, во-первых, я, к сожалению, может быть, не так молод, и поэтому мультфильмы начал, вообще телевизор в нашей семье появился, когда я уже учился в школе, где-то, по-моему, в третьем или четвертом классе, а мультфильмов тогда было совсем немного. И поэтому вот так, чтобы уж поразиться мультфильмом, ну да, ну погоди, было, но, как вы понимаете, вряд ли он на что-то влияет.
Да.
А вот мультфильмы меня всегда, конечно, вот, удивляли и умиротворяли вот эти мультфильмы 50-х годов. Угу. И надо помнить, что именно в это время отношения церкви и государства были очень гармоничные, сразу после войны, вот до начала хрущевских гонений. Потому что государство понимало, насколько важно воспитание патриотизма, воспитание вот этого подъема для восстановления страны церковь может дать. И поэтому вот эти ценности церкви, Евангелия, традиции, они тогда в мультфильмах очень сильно отражались. Uh-huh. И вот эти мультфильмы, они были очень добрыми, очень спокойными. И чем длиннее был мультфильм, тем он был интереснее, тем больше он успокаивал, тем больше он как-то умиротворял и защищал. Когда такой фильм посмотришь, ты чувствовал себя более спокойным, более каким-то защищенным. Я сейчас больше смотрю, наверное, на реакцию детей. Вот та же моя внучка, я ее когда сажаю иногда, и некоторые мультфильмы ей, так сказать, по несколько секунд показываю, она очень точно говорит, это не надо, не надо, не надо. Вот покемоны, там, ниндзи, она мгновенно отбрасывает, она их не задерживается. Uh-huh. Да, она любит Машу и Медведь. Хотя это такой сложный мультфильм. Там роли немножко, так сказать, расставлены опасно, потому что Маша ведет себя там достаточно невоспитанно. Хотя она очень добрая. Она очень открытая и очень позитивная. Да, вы заметили, она там ничего не боится. И из каждого случая делает свои выводы. И даже потом сама признает, когда она не права. Помните, когда сама встает в угол и говорит, что, так сказать, да, вот заслужила. Поэтому там есть этот потенциал. Вот ребенок это мгновенно чувствует. Не знаю как. В этом смысле мне в свое время рассказывали, что детский педагог и психолог решил провести такой эксперимент. Женщина. Она брала святых отцов, первых святых отцов церкви, там, первых веков, и тексты оттуда на церковно-славянском языке читала младенцам. И вот на некоторых текстах младенцы буквально замирали и слушали это. Угу. Естественно, ничего не понимая. Ни в языке, ни в формулах, так сказать. Там, может быть, даже богословские такие трактаты были. А в некоторых случаях они сразу вот не реагировали или, так сказать, начинали там сопротивляться и так далее. То есть ребенок в этом смысле, он очень тонкий, очень чуткий индикатор. Поэтому вот тут, если мы совместно с детьми будем подбирать мультфильм, будем смотреть, вот, будем реагировать на него, мы обязательно найдем что-то очень тонкое, важное, и, может быть, нужное именно сейчас. Вот один и тот же мультфильм, вы понимаете, сейчас он может сработать, а через некоторое время нам он не понравится. Поэтому вот я вот сейчас, может быть, в силу возраста, может быть, в силу усталости, вот так вот не смогу вам сразу вспомнить какой-то мультфильм для себя такой эталонный. Но тот же «Бэмби» очень приятный мультфильм, если есть Диснея. Тот же «Винни-Пух» да. Совершенно замечательный мультфильм. Очень добрый, очень такой цитируемый, опять же, даже взрослыми. Вот. Поэтому я думаю, что ничего нового не скажу. Но каждый человек не должен стыдиться добра. И не должен стыдиться эмоций. И не должен стыдиться своих слез. Мы с вами даже знаем, что в православии слезы приветствуются, особенно в молитве, когда мы искренне реагируем, мы омываемся ими. И если ребенок увидел, что там совершается зло, ему жалко, и он плачет, и надо в этом поддержать, не надо смеяться, не надо пытаться лишить его этого эмоционального опыта, потому что он переживает, и дальше он будет смеяться, потому что дальше добро победит. И он как бы воскреснет вот из этого распятия эмоционального. А если у него этого не было, если это ему затемнили, если это его, от этого его сберегли, он может оказаться теплохладным, совершенно неравнодушным. И дальше, когда вам понадобится его помощь, а он уже не умеет. Он уже умеет прятаться от этого, он уже умеет не реагировать на нужду, не реагировать на мир, не реагировать как герой на то, чтобы победить, на то, чтобы бороться, на то, чтобы идти и отдать себя.
Спасибо, отец Игорь. Ну и напоследок вот от вас пожелания нашим телезрителям в рамках сегодняшнего разговора.
Ну, вы знаете, я все-таки опять вернусь к началу. То, что я говорю студентам обычно и вам, что не надо забывать, что первая заповедь – это «роститесь и множитесь», «плодитесь и размножайтесь». К сожалению, она практически выбита из сознания современного человека. Скорее всего, не случайно. Все надо помнить, что все наши дела обязательно отражаются на наших детях. Все наши поступки, все наши слова обязательно транслируются ими. Поэтому чем более мы ответственны, чем более мы совершенны, с Божьей помощью, конечно, тем больше радости мы получим от своих детей. Чем больше потом замечательных внуков, правнуков, и вообще замечательной страны вокруг мы получим. Потому что детство закладывает будущее. И не только отдельного человека, но и всех вместе.
Благодарю вас, отец Игорь, за сегодняшнюю очень интересную беседу.
Спасибо, Михаил. Спасибо. Вы были очень деликатные и трепетные, и мне это очень помогло. Спасибо.
Буду очень рад, и надеюсь, наши телезрители тоже вновь в ближайшее время вас увидеть в нашей студии. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня с вами в студии телеканала «Союз» были священник Игорь Лысенко и ведущий программы «Беседы с батюшкой» Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.